Уважаемые зрители, здравствуйте. Рад вновь приветствовать вас в студии прямого эфира телеканала «Союз». И в эфире нашего телеканала программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей екатеринбургской студии сегодня игумен Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимоотношению церкви и общества Екатеринбургской епархии.
Добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте и благословите наших зрителей.
Божье благословение на всех слушающих и видящих нас сегодня в этот праздничный вечер.
Дорогие зрители, хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нас по телефону 8, код города 343, далее 379-65-70. Основная тема, на которую мы сегодня будем говорить, можно назвать так – славянский язык. В преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Дня славянской письменности и культуры. Батюшка, но прежде чем начать разговор на основную тему, которую мы сегодня будем обсуждать, позвольте поздравить нам вас с праздником Вознесения Господня.
Спасибо.
И вот скажите, пожалуйста, Вознесение Господне отмечается 21 мая. Но можно ли говорить, что праздник уже начался? Его празднование уже наступило, ведь всеночное бдение, которое совершалось сегодня вечером в храмах, прямую трансляцию зрители могли видеть в нашем эфире, оно уже является торжественным, праздничным.
Да, конечно, Вознесение не является исключением из правил. У нас литургический день начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день един, и день начинается с вечера. Это такая еще древнееврейская традиция, так она у нас и в богослужении осталась. День начинается с литургического вечернего богослужения накануне. Ну, астрономически мы так с 12 часов ночи считаем, но богослужение начинается, зашло солнце, начался новый день. Так, в общем-то, считали древние. И с заходом солнца начинается праздничное событие, которое в данном случае это Вознесение Господне. И сегодня утром у нас было отдание праздника Пасхи, а вечером уже праздничная служба Вознесения.
Безусловно, о празднике Вознесения Господня на нашем телеканале сегодня уже говорили, и завтра в течение дня много будем говорить. Но могли бы вы нам коротко объяснить, в чем суть и смысл этого праздника?
Ну, это историческое событие. Господь после своего воскресения какое-то время провел со своими учениками. Они имели возможность осознать какие-то те слова, которые они не понимали во время его проповеди и земной жизни, которые раскрылись только по воскресенье, какие-то новые смыслы раскрывать в тех словах, которые они когда-то слышали, и задавать какие-то вопросы, и иметь это общение со Христом. И когда-то должно было закончиться, потому что любое научение, оно заканчивается уже таким свободным полетом ученика. И до тех пор, пока это не совершилось, он как бы связан авторитетом своего учителя. И радость для учителя, тренера, того, кто передает свой опыт, это тогда, когда твой подопечный, твой ученик становится самостоятельным, совершенно от тебя независящим, может быть, даже лучше, чем ты сам, и продолжает твое дело. Но в данном случае, конечно, превзойти Спасителя невозможно, но и самостоятельность апостолам тоже должна была быть предоставлена, потому что это расслабляет. У нас даже есть такая народная фраза про человека, который слишком хорошо устроился, он как у Христа за пазухой. Вот это состояние апостолов, они всегда со Христом, они всегда в случае чего могут исправить что-то, что у них там не получилось. Были же эти истории, когда у них не получилось изгнать одного беса. И вот это, они потом к Христу приходят. А почему у нас не получилось? Значит, в любом случае, Христос им исправит все. Он всегда где-то рядом. А после Вознесения его присутствие становится иным. Он не покидает апостолов. он и не покидает свою церковь. И Христос всегда с ними рядом, но иным образом. Это совершенно другой тип присутствия. Все-таки до Вознесения, до схождения Святого Духа, до Пятидесятницы, это присутствие Христа, оно несколько внешнее по отношению к апостолам. Он всегда вот, где-то рядом, но он внешне по отношению к ним. А после Вознесения у них Христос должен присутствовать уже и также постоянно, но уже иным образом. Мы принимаем Христа в самих себя. У нас вот это евхаристическое общение со Христом делает Христа в каждом христианине, в каждом апостоле, в каждом ученике. И Христос не является там вот каким-то отдельным человеком, которого вот где-то можно прийти, поговорить. Он начинает действовать во всех христианах. Всего стало не меньше, стало больше. Вот его присутствие стало как бы интенсивней, если можно так сказать, после Вознесения. Поэтому вот он говорит о том, что ему надо идти к Отцу, он пошлет Утешителя, и в этом есть его замысел. Конечно, вот тот Святой Дух, который созидает Церковь, который в Церкви дышит, которым совершаются таинства, главное из которых таинство Евхаристии, делает Христа близким и доступным каждому человеку, а не так, как это было во времена его земной жизни, когда Христу шли, его общение искали, его вот каждый донимал какими-то своими проблемами, своими делами. А здесь Христос перемещается извне как бы внутрь человека. Это другой тип богообщения получается. Он уже готов прийти в сердце каждого человека. Вот мы с Отцом сотворим обитель в этом человеке. Дается возможность богообщения такого полного и совершенного. И в данном смысле это очень радостный праздник, потому что, с одной стороны, ты теряешь вот такой постоянный костыль в виде Христа, который рядом с тобой, ты видишь, и всегда у тебя есть возможность к нему обратиться. А с его Вознесением ты теперь должен созидать внутри себя то же самое, что во Христе. Ты должен быть на него похожим. Мы созидаем в себе все то, что видим во Христе. Собственно, должны быть Христовыми, мы должны быть Ему причастны. И вот это богообщение, это не просто внешнее общение, это созидание Царства Божьего внутри себя и созидание себя как клеточки этого Христового организма. И вот в этом есть такая подводка к тайне Церкви, потому что через вот это Вознесение Господне, которое говорит, что «Аз есть с вами, никто жена». Вот он, тем не менее, несмотря на свое Вознесение, он все равно с этими апостолами и со всей Церковью еще теснее, еще лучше. Хотя, да, внешним взором это может быть незаметно. Да, он созидает Церковь, врата адовы ее не одолеют. Вот в этом невидимом присутствии есть определенная красота. И такой обман всем силам тьмы, которые, не видя Христа внешне, но думая, что сейчас мы быстренько погубим его дело, всегда сталкиваются с тем, что Христос самым неожиданным образом бывает все равно в этой церкви. Как пытались разрушить церковь в 17 году, и сколько бы ни старались, у них ничего не получилось. Кажется, что ну, вот, знаете, люди, все люди, у каждого свои слабости. Уже героев таких духа не так много. И сейчас мы вроде с ними все справимся. А нет, эта эпоха показала огромное количество новомучеников. Оказывается, Христос очень близок к людям. Вот так вот его не пощупаешь, а он в их сердцах. И из каждого грешника способен сделать праведника. Вот Вознесение – это такой праздник, призывающий людей к очень активному религиозному действу, потому что тебя никто насильно спасать не будет, и тут тебе надо уже самому поработать над своим спасением. Христос близок, но все усилия должны быть и твои, должен быть достоин этого дара. И ну, такой праздник самостоятельности, и вот этой синергии человека и Бога, но со стороны человека. Действительно, ты остаешься без внешнего водительства, а теперь должен находить, быть очень чутким к воле Божьей и созидать Царство Божие в своем сердце, вокруг себя. И все это результат этого вознесения, то, что Господь дает человеку работать и самому тоже.
Спасибо вам за этот исчерпывающий ответ.
По поводу
вознесения. Перейдем к славянскому языку. 24 мая Православная Церковь вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия святых. День славянской письменности и культуры отмечается общегосударственный праздник. А вот к какому подвигу эти воспоминания посвящены? Почему мы чтим Кирилла и Мефодия как святых?
Мы их чтим, потому что их святость, конечно, не вызывает никаких сомнений. И с разных сторон, мы в свое время в этой же студии говорили о разных ликах святых. Вот в данном случае Кирилл и Мефодий, они могли быть прославлены совершенно в разных своих служениях, потому что это очень многоплановые и очень такие насыщенные по своим способностям и по приложениям этих способностей люди. Кирилл, который большую часть жизни, конечно, прожил с именем Константин, философ, он был и прекрасным монахом. Ну, с этого, в общем, имея прекрасное образование, но он, тем не менее, тяготел к аскезе личной. Он ушел в монастырь, практически сбежал с должности. Должность была очень большая, и должность была тоже церковная. Можно было еще ставить вопрос только это со светская работа, а вот церковная. Нет, он был библиотекарем, но библиотекарем это так мало сказано, потому что библиотекарь того времени это был, конечно, фактически такой очень крупный научный чин. Он хранитель библиотеки Великой Церкви Софийского собора. Это возлагало определенные на него обязанности и как научного деятеля, как учителя, как профессора, может быть. Вот, он с этой должности, которая была связана с некой внешней деятельностью, уходит, подвязается в монастыре, потом его фактически насильно возвращают, заставляют все-таки не зарывать свой талант учителя в землю. Он преподает, потом его посылают в несколько миссионерских путешествий. Очень интересно наблюдать за этим временем, потому что оно так очень насыщена миссией. Вот такая еще радость от Евангелия так жива и видна была в людях того поколения, того столетия, той эпохи, что видно, что он такой проповеднический зуд какой-то тут у них. Они едут, посылают в одно место, в другое. И несмотря на то, что человек хотел скорее погрузиться в какую-то деятельность более внутреннюю, но все равно так воля Божья водила больше по внешним таким служениям. Он посылался на диспуты такие очень серьезные, богословские, разные, совершенно разными оппонентами. Это очень сложный жанр, не всякий к нему способен. А уже особенно было, наверное, тяжело человеку, который был так неконфликтным. Ему все равно вступать в эти диалоги, просто потому что он был очень просвещен. Он мог профессионально говорить и если ему нужно было подготовиться к этому спору, он мог в кратчайшие сроки там, изучить язык того, необходимый для этого спора. То есть ты поражаешься тем усилием, которые приходилось ему даже на этом служении предпринимать. Вообще-то довольно молодому человеку. Потому что его жизнь закончилась в таком возрасте, в котором, знаете, обычно у нас говорят, что жизнь только начинается. Он умер 42 года. Вот он 40 лет, вот человек только такой расцвет его жизни, а он ее уже закончил. И вот к этому времени он успел побывать в нескольких миссионерских путешествиях, создать язык, ну, совместно со своим братом. Привести перевод многих богослужебных книг, начать перевод Священного Писания. Это просто необыкновенный труд, который невозможно, кажется, подъять одному человеку. Это задача для целых институтов, академий и на протяжении многих десятилетий. Ну, попробуйте там создать письменность для народа, причем такого качества. Я думаю, что мы вообще в этом смысле уникальный народ, потому что мы получили сразу на нем необыкновенно качественную работу. Да. И это на перспективу нам на много лет вперед. Это язык не погибший. Хотя он был носителем этого языка, он его не изучал. Как язык внешний, было понятно, что он, конечно, с этим языком сталкивался с детства, потому что в родном городе, в Салониках, в Салуне тогдашней, на этом языке многие люди разговаривали. Чуть не весь город был с этим языком знаком по разным причинам. Вот, поэтому был в этом языке воспитан с детства, или он его воспринимал просто как второй язык, неизвестно. Но то, что он хорошо его знал, этот язык был ему фактически родным, это было, конечно, очевидно. Но письменности не было. Это был язык разговорный. И язык культуры был, конечно, другой. Письменный, там, латинский, греческий язык образования того времени. А вот он предпринимает такую работу, на которую другой человек и не решился бы, потому что это задача всей жизни. И он ее успешно заканчивает. И так начинает, что большую часть, конечно, работы было сделано уже при нем с братом. Мефодий продолжает эту деятельность. Он был епископом, ну, архиепископом в Великой Моравии. Тоже большая должность. Это, ну, государство не сохранилось. Оно было достаточно крупным государством. Там часть и Украины теперешней, и Чехии, и Словакии, вот, и Венгрии кусок. Вот, достаточно крупное государство с такой тоже сложной политической обстановкой, которая выпала на долю предстоятеля этой церкви. Там очень много всего интересного можно почерпнуть в житии и Кирилла, и Мефодия. Каждый по-своему, каждый интересен. Есть у некоторых поместных церквей такое мнение, что они оба были епископами. Мы все-таки этому подтверждения не находим. Поэтому Кирилл и Мефодий, у нас Кирилл монах, Мефодий епископ. Но все почитаются нами как вот первоучители славянские. Это те люди, которые открыли для славянских народов Евангелие, язык богослужения. И которые фактически второй раз подарили Евангелие многим народам, потому что многие принимали христианство, не сильно понимая, что это такое. Потому что, ну, конечно, на каком-то порыве, на чувстве истины можно некоторое время продержаться, но потом надо же кормить не только сердце, но и ум, и погружаться в понимание своей веры поглубже уже. И не только это должно быть доступно людям ученым, но и по простому люду, чтобы христианство не вырождалось в какой-то набор традиций, иногда полуязыческих. каких-то обрядов, а чтобы это была вера, которая воспринимается и сердцем, и умом. Это возможно было только в результате проповеди Кирилла Мефодия. Вот такой письменный это подарок, который они преподнесли всем славянским народам. Это письменность, это, конечно, то, за что мы их чтим и помним, и постоянно благодарим Бога за то, что Он положил им на сердце эту работу, Он им дал силы для этого. Невероятно совершенно, это просто чудо Божие, то, что тогда совершилось в этом 9 веке их трудами, причем в короткое очень время. Вот фактически с момента изобретения алфавита до смерти Кирилла прошло там 6 лет. Вот за этот короткий срок, за это 6 лет, едва ли там можно было как-то хорошо погрузиться в эту тему. А нет, он и алфавит, следом сразу перевод. И это все это с такой энергией и преодолевая многие проблемы. Это же не то, что ему всем помогали. Там было много людей, которые как раз не хотели этого.
Отец Фионин, давайте чуть позже поговорим о проблемах, которые были в то время. Насколько я знаю, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, с праздником.
Да.
Мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой
зовут?
Вопрос. Вот молитва слов написана все как бы мужского рода. Вот обращение к окаянному и недостойному. Все в мужском роде. Я женщина. Как мне читать молитва слов и молитвы?
Как вас зовут? Как вас зовут? Могли бы вы нам сказать?
Олимпиада.
Очень приятно.
Да, это проблема известная, и она решена. Есть издание молитвослова, где род поставлен женский, такой женский молитвослов. Просто если вас это смущает, можете такой молитвослов приобрести. Но если просто есть такая проблема. Человек может и не испытывать неудобства, потому что душа, она при отношении с Богом, ее такая половая принадлежность не является такой очень таким важным критерием. Поэтому тут не страшно, если женщина будет читать в мужском роде молитвы, которые в общем-то, обращены к душе, к человеку. Ну, если смущается, если это так необходимо, то, пожалуйста, вот женские молитвословы приобретите, там все поменено.
Спасибо. Мы упомянули о проблемах, с которыми сталкивались вот сейчас. Владея русским языком, по некоторым источникам, 80% которого состоят из слов церковнославянских, мы себе плохо представляем, с какими реалиями тогда пришлось столкнуться и Кириллу, и Мефодию. А какие это были проблемы? И, насколько мне известно, допустим, что даже их почитали как еретиков с указанием на то, что Евангелие могло читаться только на греческом, на латинском и еще на каком-то языке. На еврейском, безусловно. И о том, что славянский язык в список тех языков, в которых можно читать Евангелие, не попадает.
Логика понятна, потому что Священное Писание было написано на еврейском, греческом, были переводы латинские ранние. Ну, считалось, что раз именно на этих языках есть книги Священного Писания, то именно на этих языках и должно молиться. Дополнительные какие-то переводы, они все обедняют первоначальный текст, и поэтому лучше их не допускать. А если хотите хорошо разбираться в Священном Писании, вам никто не запрещает изучить этот язык. Да, такая была логика противников Кирилла Мефодия. И связано это отчасти было, конечно, с каким-то политическим противостоянием, потому что вот в Моравию, которые как раз были посланы Кириллом Мефодием для того, чтобы на языке местных жителей им разъяснить ту веру, в которой они, в общем-то, были уже крещены, они столкнулись с противостоянием немецких епископов, которые были воспитаны в своей культуре, в латинском обряде, в латинском языке, и не понимали, что такое перевод на местный язык. Это казалось вульгарщиной такой. И противостояли этому, естественно, по разным причинам, конечно. Тут человеческий фактор играет свою роль. Ну да, их потаскали. Они несколько раз вынуждены были ехать к Папе Римскому объясняться. Но к чести тогдашних римских епископов они поддерживали эту проповедь на местных языках, что удивляет, потому что потом на многие века как-то этот процесс так завершился, и, в общем, в таком глобальном плане по политике Римской католической церкви, в общем, эта трехязычная ересь скорее возобладала. Вот, потом только вот в прошлом столетии немножечко как-то это все двинулось. Со Вторым Ватиканским собором как-то активизировали эти переводы на местные языки и богослужения. Но если это было новостью даже для Второго Ватикана, то уж тем более там, 9 век, все книги. Такое обучение, представьте себе, что у нас там Киево-Могилевская академия, обучение на латинском языке. Но можно понять людей там языка романского, для которых латинский в принципе там какой-то праязык, они много корней общих есть, а для славянского латинский совершенно чуждый. А все равно долгие годы обучали вот в университетах на латинском языке для того, чтобы тебе просто открыть сокровищницу просто высшего образования, тебе надо было разговаривать на латинском языке. Только так. И как уже поздно-поздно со скрипом разрешили в высших учебных заведениях, в академиях на русском языке преподавать. Это была такая вольность, это было совершенно невозможно. А это уже, ну, смотрите, это уже Ломоносов. А что говорить о том времени? Это было необыкновенное противостояние и необыкновенная смелость Папы Римского, который мало того, что разрешил им это, он даже это очень поддержал и славянские книги оставил в Риме, как бы свидетельство о благословении на совершение. Насколько мне помнится, он даже один храм отвел для богослужения на славянском языке. Вероятно, были желающие его слушать. Вероятно, были славяне и в Риме того времени. И он прямо в Риме совершали службу на церковно-славянском языке, на языке, вот, рожденном Кириллом Мефодием. Надо сказать, что старославянский, там вот тот славянский язык и церковно-славянский – это вообще разные языки. Конечно, это праславянский язык, который был общий для всех славянских народов того времени, они еще сильно так не отличались друг от друга. Это фактически один язык для большой территории. Вот эти славяне, болгары, сербы, и те славяне, которые жили в Салуне, и вот все многообразие славянских народов, они фактически говорили на одном языке. Это был язык славянский. Церковно-славянский язык – это язык технический. Он очень узкоспециальный. Он нужен для совершения богослужения, для перевода с минимальными потерями Священного Писания на местный язык. Это тоже уникальная особенность нашего богослужебного языка, что на него можно перевести греческий текст с минимальными потерями смысла, фактически подстрочником. Ну, получается иногда корявенько, конечно, иногда так не очень привычно для слуха, когда там, в богослужебных текстах там, тропа идет, и потом о чем это идет, пока непонятно, а подлежащего стоит последнее. Ты понимаешь, а вот о чем идет речь. Надо держать в голове очень много текста. Просто ну, это такая вот греческая грамматика. Так вот было им удобно поставить, потому что те тексты богослужебные, там, каноны, они рифмованные, поэтому там свободная расстановка слов. Иногда это немножко наводит тумана на славянский перевод, но зато это очень точный перевод греческого текста. И особенно это ценно для Священного Писания, которое мы читаем, потому что любой перевод – это перевод смыслов, это всегда трактование текста. Всегда переводчик немного и автор. А в данном случае переводчика может быть очень мало, потому что не надо там сильно думать, к каждому греческому слову было подставлено свое славянское. И таким образом мы получили перевод с минимальными потерями. И это большое наше такое... хорошая особенность, потому что мы, читая Евангелие на церковнославянском, не зная греческого текста, мы максимально близко к первоисточнику подходим. Это очень радует.
Есть такое мнение, что использование церковнославянского языка – это пережиток прошлого, о том, что его использование в богослужении вносит некую путаницу в умах людей, которые стоят на богослужении и слушают Евангелие. Если мы говорим о том, что Кирилл и Мефодий, по сути, они в свое время создали новую азбуку, то, опять-таки, те же люди, которые говорят о пережитках церковнославянского языка, спрашивают, а почему тогда нельзя Евангелие читать на русском языке? Потому что есть и синодальные издания, которые на русском языке мы вполне себе читаем и понимаем. И почему службу тоже нельзя на русском языке вести?
Никто не говорит, что службы нельзя вести на русском языке. Тут вопрос, что мы приобретаем и что теряем. Потому что, конечно, что-то приобретается, но что-то теряется. И в данном случае надо взвесить то и другое и понять, готов ли ты пожертвовать этим для приобретения другого. То есть, что он станет яснее, да, может быть, отчасти яснее. Но опять мы на какую публику рассчитываем? Мы какую цель ставим? Да, есть русский перевод Священного Писания, но между русским переводом и славянским больше разница, между чем переводом славянским и греческим. Вот потеря смыслов между греческим и славянским меньше, чем потеря при переводе славянского в русский, потому что там уже сложнее переводить. Там надо уже переводить какими-то, вы замечаете, там курсивом слова вставлены, которых нет в первоначальном тексте, но которые для ясности должны быть поставлены. А есть такие сложные моменты, которые очень трудно просто перевести, и приходится их переводить как-то так туманно. Человеку кажется, что он понимает, на самом деле, там в подлиннике совершенно другой какой-то смысл там зажит. И надо переводчику выбрать, что он предпочтет. Либо буквальное следование первоисточнику, либо такой выпад все-таки к читателю именно той культуры, которую будет читать, и все-таки донести какие-то более-менее понятные вещи для него самого. А в связи с этим любая новая какая-то культура будет требовать своего перевода. И так мы будем бесконечно переводить и с каждым переводом терять, увеличивать этот разрыв между сегодняшним текстом источником, и источником. Да? Так вот, есть люди, которые считают, что похожесть на первоисточник это ценнее, чем те небольшие победы, которые мы приобретем в понимании этого текста. Поэтому богослужебный текст церковнославянский, он дышит благодатностью первоисточника, а русский перевод синодальный, он интересен для научения, поэтому вполне они сосуществуют вместе. И мы для научения можем читать Священное Писание на русском языке, но, конечно, испытываем совершенно другое чувство, когда мы слышим его на церковнославянском храме. Это текст большего благоговения. Мы церковнославянский язык используем как язык богослужения, разговора с Богом, и в силу этого он именно для этого и подходит лучше всего. Он как раз для других целей не подходит. На церковнославянском нельзя написать сочинение, как я провел это лето. Любая попытка на церковнославянском какой-то простой текст можно перевести как-то, это можно, но это всегда будет какая-то, это будет смешно. это будет вызывать какую-то улыбку, потому вот из-за несоответствия низкого текста высокому стилю. И какой-то простой текст на Церковно-Славянском, он всегда выглядит весело. Вот, просто в силу того, что есть это несоответствие того, что ты излагаешь, и самого языка. А церковно-славянский язык, язык технический, он полон, он менее всего поэтичный, он больше язык терминов конкретных, богословских. Нам просто это непонятно людям, которые не совсем хорошо погружены в православную догматику, в святоотеческую письменность, в какие-то идеи, которые там... А наши богослужебные тексты могут так играть на ассоциациях просто. На том, что человек знает Священное Писание. Настолько хорошо, что ему достаточно намекнуть, чтобы вызвать у него какой-то шквал образов, которые... А, да-да, вот заметили. Ну, как канон Андрея Крицкого. Но он, в общем, по языку-то скорее понятен. А если ты не знаешь Священное Писание, то тебе никаких ассоциаций. Это просто, да, хороший текст, но несколько утомительный. Какие-то там и они, и амври, какие-то там повивальные бабки египетские. Если ничего ты не знаешь, у тебя никаких ассоциаций не вызывает. А Андрей Крицкий же не растолковывает ничего. Он так раз намеком сказал это слово, а у тебя сразу должно быть в памяти воскреситься, да, все те истории, которые были связаны с этим пророком, с этой, там, каким-нибудь потопом. И ты, читая этот канон, фактически заново вспоминаешь вот все Священное Писание уже с нравственным приложением. Но предполагается очень хорошая подготовленность человека. Если человек не читал Ветхого Завета, ему канон Андрея Крицкого — это просто набор непонятных слов совершенно. Это не язык виноват. Просто он рассчитан на человека другой подготовки. Это совершенно технический текст. Как мы можем на русском языке читать специальную литературу, там, медицинскую, экономическую, и тоже ничего не понимать. На русском написано, да, но если нам неизвестны ни эти законы, ни особенности какие-то, это всегда останется языком для специалистов. Вот эти инструкции или какие-то, какая-то литература. Есть специальные термины, которые понимаются только людьми, которые подготовлены. Также и церковно-славянский – это язык специальный. Не думаю, что он должен быть понятен. Он должен быть понятен людям, которые профессионально занимаются своим спасением, так скажем. Вот. Потому что это дело. Это дело всей жизни. В этом нужно разбираться. В этом ты должен быть профессионалом. Поэтому неизбежны сложности с восприятием этого текста просто потому, что тебе непонятно, что это такое. Как, я уверен, что если мы откроем какую-нибудь инструкцию к медицинскому препарату, написанную на русском языке, там мы обнаружим огромное количество терминов нам незнакомых. И если мы не понимаем, что за этим стоит, то текст останется нам непонятым. Вот понимают и люди, которые обладают какими-то медицинскими знаниями. Наш богослужебный язык понятен для людей, которые профессионально занимаются спасением своей души. Поэтому слова какие-то, которые там встречаются, они должны быть им поняты, потому что это термины. Как там? Сущность, природа, ипостась. Вот какие-то просто... Это же термины. По двою лицу, но не ипостасию. Вот это что это такое? Если человек не знает ничего из догматики, для него это тоже будет какой-то набор слов. Чем лицо отличается от природы, а природа от ипостаси? Если ты этого не знаешь, то какой тебе язык это растолкует? Ну, проще не придумаешь, никак это не изложишь. Есть определенные просто термины. Это благодать, что это такое же. Ну, просто за какими-то такими словами церковно-славянскими скрываются определенные смыслы, иногда очень большие, глубокие, целые, наверное, надо читать лекции по тому, что это такое. Ну, хотя бы там благодать. Это не просто благодать, там ветерком подуло, тебе хорошо, вот она благодать. Значение слов бытовых и богослужебных, оно разное. Там прелесть, Это мы же понимаем, что такое прелесть, да? Это целый диагноз. Если мы немножко как СФ в этом поразбираемся, мы поймем, что это не просто слово, такое имеет эквивалент в русском языке, как что-то хорошее, замечательное, это прелестная девушка. А прелесть церковно-славянская – это совершенно другое значение, это аскетическое. Но вот сложность заключается в этом, что какие-то тексты ты просто не упростишь, ты же не уберешь оттуда термины. Ну, можно чуть-чуть его сделать понятнее. Ну, хорошо, ну, какие слова мы поменяем? Ну, поменяем «иже», на «который», ну, «еси» уберем, и, ну, что он станет понятней? Нет.
Не намного.
Но есть еще эстетика у языка. С этим тоже очень много связано. Человеку же хочется говорить о высоких материях высоким языком. Мы о некоторых вещах вынуждены говорить совершенно другим слогом, чем тем, на котором мы изъясняемся при других обстоятельствах. Но о любви говорят словами поэтическими. «Привет, я тебя люблю, выходи за меня замуж». Ну, как-то очень просто. Вот я старый солдат, не знаю слов любви. Вот в каких-то вещах надо говорить другим стилем. И когда мы говорим о Боге, мы еще и хотим, чтобы это было красиво. Это было по форме соответствовало бы содержанию. Мы подсознательно не хотим говорить на языке бытовом о вещах каких-то очень для нас дорогих. И когда человек говорит о чем-то очень важном для него, он подсознательно, как-то независимо от самого себя, он переходит на язык другого стиля.
Отец Вениамин, давайте ненадолго прервемся, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Вера, я из Башкирии. Очень у меня приятно. Вот такой вопрос. Вот когда мы идем на исповедь, говорят, свечи не ложьте, а кладите деньги. Это по закону Божьим так нужно или нет?
Нет, не нужно ни того, ни другого. Я догадываюсь, что есть какая-то традиция приносить свечку на исповедь, но и она там не нужна. Это неплохо, это немножко получше, чем приносить деньги, но деньги – это совсем странная традиция, надо сказать, что скорее недопустимая, чем поддерживаемая. Исповедь и деньги – это совершенно такие это разные, в разных плоскостях живущие вещи. Если человек хочет пожертвовать что-то на храм, то для этого существуют и ящики для пожертвований, приносишь туда пожертвования. А как-то сделать связь между исповедью и пожертвованием, это очень начинает быть похоже на торговлю. Да, торговлю вот этим таинством, чего категорически нельзя делать. И таинство за деньги – это очень печально, потому что ту не приясти, ту не дадите. И от грехов человек должен освобождаться, конечно, без всяких условий. И он идет к Спасителю со своим сокрушенным сердцем. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. И самое главное, что он должен нести на исповедь, это свое сокрушенное сердце. При этом думать о каких-то там пожертвованиях и нести специально на исповедь, ну, это было бы чудовищно, если бы там стояла кружка, там ты опустил денежку, пошел, поисповедовался. Это такая была бы страшная традиция. Если она где-то у них в Башкирии есть, то, ну, конечно, мы не можем сказать, что это хорошая традиция. Это зловерие. Это не какая-то традиция, потому что традиция может быть только хорошая. Это закоренелое зловерие. Так.
Вот, может быть, эта традиция связана не с самим храмом, да, куда человек приходит, а может быть, с представлением самого человека о том, что он, приходя на исповедь, обязательно должен какую-то сумму пожертвовать, так скажем.
Ну и жертвуй, кто же тебе мешает. Положил себе в кружку, чтобы никак этого не было видно. А батюшке неси себя. А вообще человек идет ко Христу. И тут он пытается с этим. Ну, как-то на симонию похоже. Когда пришел человек, всем подается благодать Божия. Он говорит, а он пришел к апостолам. Вот вам денежки, я хочу тоже получить благодать Святого Духа. Хорошим это чего не закончил. Вот симония, это просто ужасная вещь. Апостолы очень резко, категорично против восприняли эту идею. Купить благодать Святого Духа за деньги. Поэтому эти вещи надо максимально отдалить для того, чтобы не было искушения связать одно и другое. Ну что, вот в вопросе у этой женщины это же было связано. Говорят, не наносить свечек, а носить деньги. Куда носить? Она же спросила это в связи с исповедью. В храм-то ставьте свечи. Кладите посильные пожертвования в кружку для пожертвований, на исповедь идите с сокрушенным сердцем. Просто это три разных совершенно процесса. Я не понимаю, как их можно вот в один объединить. Пожертвование пожертвованиями, свечка свечкой, а исповедь исповедью. На исповеди свеча никак не употребляется, поэтому ее не надо носить. Деньги там тоже никак не употребляются, их тоже не нужно носить. И зачем смущать священника, который вынужден там не знать, что с этими деньгами делать? Ну да, есть какие-то, почему-то у людей такое есть, они пытаются сунуть эту денежку. Ну, не знаю, иногда, может быть, с чистым сердцем, а иногда, может быть, в качестве какой-то такой духовной взятки. Это показывает, может быть, некую такую печальную порочность нашу, что если мы куда-то идем, нам что-то нужно, вот мы идем с подарком, с взяткой. Вот, ну, раз уже за иду такая, так у меня важное для меня дело, как прощение грехов, но тут тоже надо что-то подмаслить. Ну, печально, если у человека такой сформировался рефлекс такой условный, если что-то он приобретает хорошее, важное, то значит, надо обязательно ему что-то такое, кому-то денежку положить. А здесь денежка не сыграет никакой роли. Здесь только покаяние. Поэтому денежка скорее будет отвлекать его от покаяния. Ну, раз положил денежку, а если он большую денежку, так уже как-то и полегче наоборот, исповедоваться.
Вдруг я мало положил, да? Вот потом человек думает, я сходил на исповедь, а денег-то мало положил.
А так, а положил много, а батюшка говорит, что плохо исповедуешься, нет, еще поработай над собой, и как-то обидно, я тебе денежку принес, а ты меня причащаться не пускаешь, говорит, готовься. Ну вот какие-то дополнительные эти смыслы совершенно ненужные. Нет, пожертвование, пожалуйста, отдельно, исповедь это отдельно. Это надо с этим, конечно, бороться. Я уверен, что архиерей не знает о традиции платить денег при исповеди. Если в этом приходе батюшка будет поддерживать эту традицию, надо аккуратненько намекнуть в епархию, что так не надо делать. Я думаю, там архиерей быстро разберется и приложит необходимые усилия для того, чтобы мы не позорились и не было бы искушений этой симонии, торговли благодатью Святого Духа за деньги. Это ужасно.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните нам?
Раб Божий Владимир из Асбеса.
Очень приятно. Задавайте свой вопрос.
Благословите,
пожалуйста. Бог благословит.
Я хотел ваше мнение узнать. Вот, ну и послушав женщин, так грустно взгрустнулось мне. Вот смотрите, последнее изыскание ученых доказали, что в Греции была найдена такая нация этруски. Вот эта нация этруски, уже давно знали, что это славянская нация. Эта славянская нация дала корень, по сути дела, и все достижения греческой нации. Так вот, нация этруски, был такой польский ученый один, который досконально занимался, это уже документальный факт, этим делом. И он начал переводить язык этрусков с табличек, пытался перевести его. И знаете, как получилось интересно? Было взято два алфавита, латиница и кириллица. Что вы думаете, церковно-славянский язык перевел? Этрусский язык. И это все было прочитано. Но ему сказали, что ты убери это подальше и никому не показывай в Европе. Вот это раз. Во-вторых, праздник Кирилла и Мефодия очень справляется, очень глубокий праздник у казачества, потому что казачество, это они всегда защищали алтарь Господень до последней капли крови.
Простите, я вас немножко перебью, а вопрос ваш в чем?
Я хотел мнение узнать, батюшки. И вот третье. Вы знаете, что сейчас на Украине идет очень усиленные нападки на русскую православную церковь. Знаете, что они делают первое? Они убирают церковно-славянский язык из этого самого, из богослужения, и ведут на украинском. И тем более, как мы собираемся общаться с нашими братьями, если мы уберем церковно-славянский язык из обихода с нашими болгарами, сербами и так далее. Спасибо.
Ну, про исследование труски я не специалист. Пусть, если нам человек в Азбесте знает об этих исследованиях, то думаю, что они не такие уж тайные. И есть люди, которые могут этим заинтересоваться. Ну, приятно. Приятно, что где-то в каких-то древних цивилизациях находятся какие-то основы для и нашего языка. Ну, понятно, что все языки где-то там, в общем, можно к Вавилонской башне продлить. Где-то там вот они все родились. Вот. А относительно Украины, ну, да, такое движение есть, потому что воспринимается церковно-славянский язык почему-то как русский. А если иметь ненависть к такую плохо объяснимую к определенной нации и попытку все уничтожить, что с этим связано, то можно за компанию вот, побороться с церковно-славянским языком. Хотя я не уверен, что это такая повсеместная проблема. Это скорее от любви к украинскому языку, а в нем есть сложности, он же язык письменности, это новенький. Потому что он язык как разговорный-то существовал, а письменный язык изобретен. И он очень находится в такой большой зависимости от русского языка. И на самом деле такую большую тайну составления официальных документов украинского языка они часто составляются на русском, потом переводятся на русский, на украинский. Сразу на украинском языке сложно иногда текст составить. Поэтому если составляется какой-то такой официальный текст, то очень часто его составляют на русском, потом просто переводят. Но об этом никому не говорят. И тогда получается гладенький. Потому что украинский все-таки язык разговорный. Язык официальный, язык книжный, язык научный – это языки новенькие для украинского. Вот. Ну, хорошо, это плохо, но находится в своем рождении. Да? Русский язык прошел больше времени своего развития. У нас много литературы на русском языке, художественной. Украинскому языку в этом смысле не так повезло. Литературы художественной на украинском языке немного. Вот. Но, знаете, я сам видел богослужение таких националистов, греко-католиков, которые служили на церковно-славянском языке. Так что там даже не все националисты служат на украинском языке. Вот, например, на Закарпатье греко-католики служат на церковно-славянском. Причем было очень весело, я смотрел трансляцию богослужения. У них предстоятель был из Рима прислан, был словаком. Он на украинском языке не разговаривал. Ему что русский, что украинский, что церковно-славянский. Они были все чужды. Он носитель славян, он словак. Приходилось, но если там разговаривать, то еще как-то худо-бедно можно, но церковно-славянский, он трудный для чтения. Действительно, его читать трудно. Так, кстати, Елизавета Федоровна, которая изучала сразу русский и церковно-славянский язык, было интересно ее мнение в свое время в ее воспоминаниях послушать, как она писала своей бабушке, английской королеве Виктории, о том, что они на самом деле очень похожи, там никакой сложности в церковно-славянском языке нет, на нем только читать немножко тяжелее. Вот носительница английского языка считала, что церковно-славянский от русского принципиально не отличается. Вот. Так что читать на церковно-славянском, объективно говоря, сложно. И вот этот несчастный словак, которому приходится Евангелие читать на церковно-славянском, он на него смотрит, прочесть эти титлы, эти большое количество букв разного начертания. Он стоял с архидиаконом, архидиакон рядом, ему суфлировал. Просто он читает, тот повторяет, а читает, повторяет. И несмотря на сложности для предстоятеля той церкви, они вот от церковно-славянского не отказывались. Вот, да, да. Так что, знаете, не все так однозначно. Это, ну, связано с какой-то национальной гордостью. Ну, хочется на украинском языке. Они переводят, попадают в определенные, конечно, неприятности. Это много известных таких примеров, таких иногда граничащих с кощунством переводов. Ну, наверное, можно искать дальше какие-то литературные формы для украинского языка, который более-менее так с минимальными потерями переведет для носителей только украинского языка, которые плохо понимают там, русский или церковнославянский, хотя их меньшинство. Но отказать им в праве почитать что-то на своем родном языке мы не можем, как, собственно, любой носитель своего языка, как в свое время Кирилл доказывал возможность перевода на церковнославянский язык, на славянский язык и Священное Писание, богослужение тем, что само Священное Писание говорит: «Хвалите Господа все языцы». Вот, всякое дыхание дохвалит Господа. Если всякое дыхание, то уж, конечно, на любом языке. И все народы, и все языки должны прославлять Бога. Поэтому нет языка, на котором нельзя прославлять Бога. И поэтому вот, нельзя согласиться с нападками на русский язык, наш язык разговорный, что на нем нельзя совершать богослужение, что это там совершенно дико. Это связано больше с привычкой. Мы тоже должны понимать, что очень много у нас зависит от того, в чем мы воспитаны, в чем мы привыкли. И, значит, привычка свыше нам дана, и иногда за замену счастью дана. И если мы привыкли к какому-то тексту, и мы его на слуху уже воспринимаем законославянским, любой перевод его на русский язык будет немножко диковат, будет резать слух. Хотим мы этого или не хотим, это будет слух резать. Поэтому если уж что-то переводить... Например, смотрите, есть молитвы, которые изначально сочинялись на русском языке, они почему-то никакого не вызывают возмущения. Молитва оптинских старцев на русском языке, и что-то я вот не слышал возмущения по поводу этой молитвы. Сказали, а что это они вдруг на русском языке составили? Ну, срочно переводите на церковнославянский. На русском языке нельзя же молиться. На русском языке можно молиться. И мы свои молитвы сердечные, когда мы разговариваем с Богом своими словами, произносим на языке, на котором мы разговариваем. Было бы странно нам что-то так вот, ломая язык, пытаться на церковно-славянском с Богом разговаривать, хотя он, в общем, этого не требует, а требует чистого сердца и, наоборот, простой, доверчивой такой детской молитвы. Она, конечно, на языке, на котором мы разговариваем, на котором мы думаем. А русский язык достаточно богатый, и для разговора с Богом нам хватает слов для молитвы. Есть замечательные тексты, которые очень там популярны в народе. Есть на русском языке составлен акафист, слава Богу, за все. Многие люди открывают молитву через этот текст. Ну, там вопросы к самому тексту, да, но он составлен нормально, ни у кого никаких не возникает ужасов по поводу того, что он русский. А услышав вместо благорастворения воздухов «помолимся о хорошей погоде», режет, потому что как-то снижает стиль. Ну, а что сделать? Ну, это, если так оно и обозначает. Ну, благорастворение воздуха – это хорошая погода и есть. Ну, что ты не делай, это так оно и есть. Ну, что тут? Перевели по смыслу, стиль понизился, слух режет. Ой, давайте вернем так, как было. Поэтому, если уж у нас и как-нибудь совершать богослужение на русском языке, то это будет возможно, я думаю, только с текстами, которые просто непривычны. А их достаточное количество, просто взять какой-нибудь древний текст, просто с греческого сразу перевести на русский и представить уже этот текст. Я думаю, тогда будет меньше противников. Хотя церковнославянский объективно лучше. Да, он лучше, он глубже, он технически, повторяю, он язык, придуманный для богослужения. Поэтому он своей этой задаче абсолютно соответствует.
Отец Вениамин, тогда можно такой сделать вывод. У нас, к сожалению, время уже подошло к концу в эфире, о том, что нам, православным христианам, знать церковнославянский, по крайней мере, в том его проявлении, которое мы слышим за богослужением, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, но при этом не потерять ту смысловую нагрузку, которую несут те или иные слова, знать этот язык все-таки нужно и изучать его нужно.
В данное время у нас просто выхода другого нет. У нас богослужение совершается на церковнославянском языке, и если мы хотим понимать, что доносит церковь через свои богослужебные тексты, мы вынуждены этот язык знать. Если мы его плохо знаем, мы половину смысла теряем, если даже большую его часть. Поэтому, хотите не хотите, церковнославянский язык надо изучать. Его в любом случае надо изучать, потому что он и раскрывает много смыслов самого русского языка. Вот, потому что русский наш литературный язык состоит в зависимости очень тесной с церковнославянским языком. Он оттуда черпает как раз. Ну, мы таким образом повышаем уровень, повышаем стиль нашего поэтического языка, например. Но это известно, когда надо немножко приподнять стиль, начинать туда вводить славянизмы. И поэтому у нас, можно сказать, глаза, можно сказать, очи. Одно и то же, но разный стиль. Ты поднял глаза, это что-то очень бытовое. Ты возвел очи горе, это совершенно другое. Ты понимаешь, что ты не просто так поднял глаза.
Ну, таких примеров можно привести бесконечное множество.
Поэтому изучайте спасибо славянский язык.
Да. Спасибо вам за то, что пришли сегодня в нашу студию, ответили на наши вопросы.
Спасибо.
Игумен Вениамин Райников сегодня был в гостях нашего телеканала. Благодарим всех, кто смотрел программу, и всех, кто дозвонился до нашего эфира. До свидания.